У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела», а в гостях у меня сегодня Елизавета Сергеева. Добрый день, Елизавета.
Добрый день, Надежда.
Елизавета – учитель начальных классов школы номер 138 Московской школы. И вошла в прошлом году, в 2024-м, в десятку лучших на всероссийском конкурсе «Первый учитель». И мы подумали, что все это отличный повод, чтобы поговорить. Ну вот сейчас у нас подходит первый месяц к концу нового учебного года. Поговорить о начальной школе, о том, как нам сделать началку и эффективной. От нас вроде бы от всех ждут какой-то эффективности, даже от тех, кто только что пошел в школу. Но не просто эффективно, а так, чтобы дети все-таки к концу началки полюбили учиться, наверное, распробовали, по крайней мере, там, не знаю уж, как про полюбить, но вот сейчас мы определимся с задачами. Наверное, да, первый вопрос будет такой, вот вы как учитель начальных классов, когда вы принимаете, вот мы перед эфиром поговорили, сейчас у вас третий класс, когда вы принимали только вот этих вот маленьких-маленьких детей? Я помню, каким мой ребенок был крошечным в первом классе. Мне казалось, что я его отдаю просто на заклание школьное. Какие вы себе ставите цели на вот эти вот 4 года? Потому что вы же пробудете вместе, но это огромное время. 4 года – это почти как полжизни этого маленького ребенка. Да нет, даже полжизни точно.
Ну, в первую очередь, конечно же, мы не отменяем знания, да, которые дети получают в начальной школе, но первостепенно здесь выступает роль обучения детей умения учиться. Вот это самое важное, самое главное, и то, с чего мы начинаем, и что делаем на протяжении 4 лет. Мы учим читать тексты, анализировать информацию, применять ее на практике. То есть дети в начальной школе овладевают теми умениями, которые им помогут учиться в средней и старшей школе, а может быть даже и в высших учебных заведениях. То есть здесь идет процесс как обучения, так и вот обучение вот этим метаумениям, так и, конечно же, это воспитательная практика. То есть мы учимся жить в коллективе и учиться в коллективе, проводить время, взаимодействовать. Вот, то есть второй фактор, то, что мы во-вторых, то, чем мы во-вторых занимаемся, это вот воспитательный процесс, он тоже немаловажен.
Да, научить ребенка сидеть на месте, поднимать руку, а не кричать с места: «Елизавета Сергеевна, я все знаю, можно я быстро отвечу и пойду?»
Да, это такие моменты, которые встречаются, и мы учимся. То есть вот первый год и первые месяцы, они бывают вот такими трудными, когда мы только осваиваем азы поведения. И бывает сложно, бывает иногда ребенку, может быть, в некоторых моментах скучно, но когда мы овладели вот этими всеми такими первыми навыками, уже начинается и творчество, и учеба, и вот этот процесс, он вот набирает обороты.
А что, как вам кажется, дается детям сложнее всего? Вот в первом классе вот эти вот первые месяцы сидеть ровно вот это установленное время или слушать учителя? То есть тут не статистика, а какое-то ваше ощущение.
По моим ощущениям, сложнее всего дается вот именно ощущение себя как ученика. И мы над этим работаем, это процесс такой плавный очень, и он очень бережно вот в этот момент необходимо с детьми вести себя для того, чтобы как раз-таки та самая учебная мотивация не исчезла, а она, наоборот, повышалась, и здесь работает вот эта система такого плавного поощрения, то есть мы медленно, плавно ко всему подходим.
И тут у меня был вопрос, как сделать вообще вот эти вот первые недели комфортными, потому что мы знаем, тоже, наверное, первый класс самый сложный, мне так, по крайней мере, со стороны кажется, потому что, бывают, конечно, случаи, когда дети из детсада дружно вереницей переходят и оказываются вдруг в одном классе, например, вот в ситуации с моим ребенком. У них, да, многие дети пошли в ту же школу, в холдинг, который входил в детский сад в объединение, но при этом они оказались в разных классах, у разных учителей, и было очень много детей, которые пришли из других садов, совершенно незнакомых, и вот у тебя, пожалуйста, 25 совершенно не знающих друг друга 7-летних детей, и понятно, что они все готовы слушать первую учительницу, они, им уже все родители постарались, рассказали, как это важно, но при этом первый день слушаем, второй день слушаем в полухо, на третий день, мне кажется, система начинает разваливаться, а на четвертый появляется «не хочу в школу». Ну, просто потому что
бывает
тяжеловато.
Да, бывает.
Вот что, как вам кажется, самое сложное вот в этот месяц для первоклашек? Есть ли какие-то особенности у ребят постарше? Вот от первоклассника к четвероклассникуесли пробросить так мостик?
Вы знаете, вот здесь интересный такой момент. Вот бывает у взрослых такое понятие, как послеотпускная депрессия.
И, это мне знакомо.
Да, вот иногда мы забываем, что дети, они тоже люди. И будь то первоклассник или будь то ученик четвертого класса, они до 1 сентября долгое время отдыхали, они жили в своем режиме, они жили в семье, они играли роль ребенка, быть может, им много чего разрешали, и они допоздна занимались своими делами, поздно ложились. Вот здесь, с точки зрения родителя, что важно? Важно в последний месяц, допустим, перед 1 сентября, уже понемногу с ребенком начать простраивать режим. Вот это очень важный такой момент, который потом сыграет отличную роль в адаптации ребенка к школе, будь то первый класс, второй, третий, четвертый, да даже и работает и в средний, и в старший. То есть с ребенком уже понемногу начинать пораньше просыпаться, занимать его вот в первой половине дня какими-то такими занятиями более спокойными, вовремя ложиться спать. То есть вот соблюдать вот этот режим, это как тренировка, которая ребенку потом поможет в школе адаптироваться. Вот поэтому тут возникает, да, такое ощущение, что 1 сентября, все, тут прям
встал,
на максимум, да, вот это желание пойти учиться, потом чуть-чуть здесь там попозже лег, здесь что-то там не доиграл. И вот немножко вот эта усталость нагнетает, и потом возникает вот ощущение, что хочется туда вернуться, где можно было делать, что хочешь. А когда есть вот, этот, вот эти режимные моменты, они облегчают ребенку первые дни в школе, как первокласснику, так и более старшему возрасту.
Ну, мне кажется, это действительно даже вот у меня ребенок пошел в 8 класс, и все равно это то же самое момент дисциплины, когда ты понимаешь, что как бы не хотелось, но больше нельзя играть в Roblox до ночи, и вообще лучше чуть-чуть меньше играть вечером, чтобы потом нормально спать, и все
да.
Это превращается в, я думаю, знакомый многим родителям домашний дисбаланс. А еще один такой вопрос, и он уже, наверное, про детей в целом, про начальную школу. Мы знаем, что кто-то готовит детей к первому классу, но это котируемая на рынке услуга. Мы научим ваших детей читать, писать, танцевать, говорить на трех языках, и со всем этим пойдем в первый класс. Есть дети, которых, ну, держат в более расслабленной ситуации. Да, читать окей, да, что-то там пробуем писать, но это ребенок не в состоянии, что он уже там началку прошел до поступления. А есть дети, которые, естественно, вообще, ну, наверняка есть дети. Кстати, приходят вот нечитающие дети, например?
Да, приходят.
То есть по-прежнему
да,
это есть?
Да, практика такая есть.
И вот в вашем классе оказались, на одной парте сидит вот этот вот тянущий руку, который все выучил, которому уже скучновато, потому что ему уже это рассказали 2 года назад и 30 раз повторили. Сзади сидит тот, который боится, потому что он видит, что есть тот человек, который уже все знает и умеет. Как вот здесь быть учителю с такими разными детьми? И они ведь сохраняют, наверное, эту разность и после первого класса. Или это немножечко сглаживается?
Это немного сглаживается со временем, потому что даже те, кто пришел, может быть...
Полностью упакованным.
Да, полностью упакованным. А кто-то пришел с меньшим багажом знаний, они выравниваются со временем в плане базовых знаний. А вот обеспечить вот эту вот... разноуровневость заданий, и, быть может, у кого-то будет более продвинутый уровень, кто-то базовый, то есть то, что требует от нас федеральный государственный образовательный стандарт, они это освоят, и это тоже хорошо, это тоже отлично, то есть это то, что мы должны выполнить. А что касается вот прихода, да, когда дети только приходят в первый класс, мне абсолютно знакомы ваши слова о том, что там мы научим и писать, и читать. Здесь важнее другой момент. Я всегда говорю так, если ребенок умеет умножать, знает таблицу умножения, но он все это делает, сидя под партой, это значит, ребенок еще не готов к школе. То есть здесь важно обратить внимание на то, умеет ли ребенок соблюдать инструкцию, умеет ли он слышать взрослого, воспринимать его слова. А может ли он взаимодействовать и как он взаимодействует с одноклассниками, ну, с детьми его же возраста. И далее это такие, ну, скажем, не предметные знания, но вот умеет ли ребенок слушать звуки, наблюдать за природой. То есть это вот как раз-таки те самые учебные действия, которые ему помогут учиться. Мы всегда говорим так, не обязательно, чтобы ребенок вот знал уже числа до 100, умел считать, складывать трехзначные. Мы этому всему научим, и читать мы научим. Хуже переучивать детей, которые неправильно были научены читать, которые, например, читают бегло, но вообще не понимают, что прочитали. То есть мы за то...
Пресловутое скорочтение.
Да. Мы вот как раз-таки за то, чтобы дети были готовы физиологически и были готовы психологически. А вот предметные умения – это уже нам. Это уже отдайте нам, мы сделаем.
Мы, кстати, да, вчера обсуждали эту тему как-то внезапно в одном родительском чате. И вот я, например, для себя сформулировала, при том, что да, у меня уже относительно большой ребенок, он скорее подросток, что когда ты отдашь ребенка в начальную школу, не нужно бояться отдать его в 8-9, даже если он уже умеет читать, но при этом ты понимаешь, что ребенок еще хочет доиграть, и совершенно он вот, ну, не готов к тому, что он попадет в школьную обстановку с естественными школьными требованиями, параметрами и так далее. И вот все так немножко сначала подулись, потому что, ну как же так, ребенок пойдет позже других, а потом в итоге все согласились, потому что, мне кажется, все попадали на одни и те же грабли однажды в жизни со своими детьми, когда мы думали, что важны только хард-навыки, а все остальное подтянется быстро и легко.
Да, сейчас это очень актуально, вот именно мягкие навыки. Вот как раз-таки hard skills, они потом приходят, если есть хорошая база.
А вот если в классе есть дети, вот, которым прям тяжело, вот вы видите, да, наверняка у педагога бывает ощущение, что ну вот этому ребенку ну, будет прям очень сложно. Как быть в такой ситуации? Нужно говорить с родителями. Не нужно говорить с родителями. Я понимаю, что это такая дилемма. Ну, ни одному родителю, мы знаем, как мы все любим детей, никогда не хочется слушать, что твой ребенок, возможно, ну, как мне говорили, что у вас эмоционально незрелый ребенок. Естественно, я говорила, ну, как ты эмоционально незрелый? Он эмоционально зрелый. Вот что здесь делать педагогу? Тихо дотягивать просто ребенка до того уровня, который нужен, чтобы двигаться дальше? Или все-таки есть какие-то еще варианты?
Нет, однозначно не нужно решать эту проблему одному. Мы, когда говорим о школе, мы всегда говорим о том, что это процесс трехсторонний. То есть это школа, это родители и дети. И вот мы, когда работаем вместе вот в этой сцепке, то тогда мы придем к результату. Здесь учителю что важно? Важно, конечно же, родителю сообщить. И вот с точки зрения родителей не нужно бояться помощи кого-то со стороны, кроме учителя. И я сейчас говорю о специалистах. Быть может, да, если ребенок не готов вот, эмоционально, да, вот, к школе, помощь некоторая, да, специалистов, мы говорим о психологах, дефектологах, логопедах, может дать такой толчок, который ребенка выведет на уровень своих одноклассников в течение одного года, допустим, первого класса. Вот у меня есть опыт, практика, когда мальчик вот так пришел в школу, у него была, ну, мы называем это педзапущенность, и проработав со специалистами один год, он вышел на уровень, ну, да, условно, да, написание диктанта на пятерку. Вот у нас в первом классе мы пишем диктант. Это, кстати, такой очень удивительный момент. У меня уже третий набор, но каждый раз я поражаюсь до глубины души. Когда приходят дети в первый класс, они совершенно не умеют писать. В плане не печатных букв, а прописных. И к концу первого класса они пишут свой первый диктант, и ты смотришь на работу, с которой он пришел, ты смотришь на диктант, и ты понимаешь, насколько большая работа была проделана. Вот это вот такой момент, может быть, он есть в основном только у учителей начальных классов, когда мы видим вот этот огромный шаг ребенка, который был сделан вот за год, это не такой уж большой период.
Третий набор, то есть это уже 8 лет, то есть 2 выпущенных полностью, да?
Да.
А как вы оказались в начальной школе? Вот мы тут недавно, у нас в гостях был учитель химии, и мы обсуждали, как вообще кто попадает в школу и как относится к попаданию в школу. У меня есть классическая история. Моя бабушка работала в педагогическом институте, и когда я сказала, что, возможно, я пойду в педагогический, она сказала, ну, если ты никуда не поступишь, ладно, иди в педагогический. Это без обесценивания. Я все равно получила диплом с правом преподавания в школе. Как вы оказались в начальной школе? Это какое-то такое осознанное движение? Или вот однажды раз, мы тут тоже, на самом деле, мы все время разговариваем с педагогами разными, и у нас был прекрасный собеседник, который сказал, ну, я вообще тоже, знаете, я собирался менеджером быть, а потом меня попросили в школе помочь, я пришел, втянулся, и 10 лет работаю.
Откровенно говоря, я тоже никогда не думала, что я буду учителем. И вот если уж совсем откровенно, наверное, в 9 классе мне надоело учиться в школе. Может быть, школа на тот момент переживала не свои лучшие годы. И я в 15 лет приняла решение, что я пойду в педагогический колледж. В тот момент учеба меня интересовала не так сильно, но, попав в педагогический колледж, я училась на здесь недалеко, на Большой Ордынке, в педагогическом колледже номер 1. И педагоги, которые там работали, вот настолько заразили своей энергией, что я втянулась.
И не возникает желания никогда вот бросить все. Мне кажется, у любого педагога возникает однажды желание, когда ты приходишь, вот ты устал. Я, если честно, когда... я живу в такой... мы с ребенком живем рядом с его школой, и мы часто ходим мимо школы по улице, в том числе вечером. И я иногда, когда иду, вот там часов 8, я вижу, как педагоги моего ребенка выходят из школы с вот этими сумками, с тетрадками. У них усталые лица. Я думаю, господи, я уже и в офис ездила, и приехала. И вот я уже иду гуляю. А человек, который учит моего ребенка, только вышел. И каждый раз я, я не буду ничего здесь говорить, банальные фразы про уважение, но я просто думаю, что... наверное, я бы так не смогла.
Это сложно, бывает и очень сложно, но вот педагогика – это такая профессия, в которой ты очень много отдаешь, но и очень много получаешь. И вот когда ты получаешь обратно, все остальное забывается.
Кстати, один из учителей моего ребенка в школе однажды сказал, что учителя начальных классов – самые счастливые люди в педагогической касте. Хотя кажется, что всего лишь учитель начального класса, он говорит, ну, это самый приятный момент, потому что результаты очевидны от начала и до конца.
Да, это вот как раз то, что я упоминала пару минут назад, о том, что учителя средней и старшей школы, у них, конечно, меньше виден вот этот вот прогресс обучения. Ну, вот такие мы счастливые учителя начальных классов.
И немножко теперь вернемся к детям, про воспитательную функцию. Мне кажется, это такой тоже немножко сложный вопрос с современными родителями, да? Я часто читаю всякие дискуссии о том, должна ли школа воспитывать. Ну, мы понимаем, конечно, под воспитанием каждый что-то немножко свое. Кто-то понимает под воспитанием умение здороваться, прощаться и не чавкать за столом на завтраке. Кто-то понимает под воспитанием более глобальные гуманистические вещи. Но... часто я слышу реплику от родителей, что школа не должна вмешиваться в воспитание. То есть воспитание – это наша обязанность, школа учит. Вот чтобы вы возразили, согласились, не знаю, вот на вот это вот «школа не вмешивается». Сложно представить, что школа не будет вмешиваться, особенно начальная, когда ребенок проводит много времени со своими первыми педагогами, и мне кажется, что если он им не доверяет, не прислушивается и так далее, ну, половина началки провалена уже.
Да, соглашусь с вами, и здесь такой момент. Мы не можем вот так взять и вычленить этот момент воспитания.
Да, что такое предмет воспитания да. сегодня у нас после обеда?
То есть мы воспитываем всегда, и ребенок воспитывается в любом социуме, будь то школа, семья, улица, секции, везде идет воспитательный процесс. Важно, как мы к этому отнесемся. Вот я со временем поняла, что необходимо разговаривать всегда. Это работает и в семье, это работает и в школе. Мы очень много говорим при возникающих конфликтных ситуациях. В первую очередь мы говорим, каждому есть время высказаться. И иногда получается так, что, допустим, произошла драка, мы начинаем разбираться, почему так произошло. Каждый высказал свое мнение, и оказалось, что сама причина была настолько мала, и дети это в процессе осознают, и дальше мы приходим к выводам о том, как можно было бы этого не допустить. И уже дальше ребенок идет по жизни с осознанием того, а, я вот здесь в этой ситуации могу так поступить и предотвратить эту ситуацию. То есть говорить, говорить, говорить. И вот сейчас очень важно для детей и такая проблема есть, что дети не умеют говорить о своих чувствах.
Странно, все говорят, что новое поколение как раз... Они выросли, они только о себе могут говорить. Я страдаю, я страдал, я буду страдать.
Это такое более поверхностное. А вот именно, чтобы осознать свои эмоции, высказать это...
Отрефлексировать полноценно.
Да. Опять же, мы переносимся и на взрослую жизнь. Это тоже важный момент у взрослых. Уметь говорить о своих чувствах. Мне... радостно, мне неприятно, почему? Говорить это другому человеку и обсуждать этот момент. Вот мы учимся с детьми этому вот с самых младших классов.
Ну вот драка это такое, хотя нет, драка не то, что хотела сказать, что драка это достаточно понятное прямолинейное столкновение, но драки тоже бывают, наверное, очень разные. А что самое сложное вот в этом процессе, наверное, взаимоотношений. Кто-то, ну, понятно, что кто-то с кем-то ругается, кто-то ссорится. Мы все время говорим, что самое неприятное, что может случиться в школе, ну, это вот допущенные развившиеся ситуации травли. Но вот как вам кажется, с чем чаще всего сталкиваются учителя начальных классов? Как вот с таким вот, ну, поведенческим вызовом, с которым приходится много работать?
Ну, вот это как раз-таки неумение совладать со своими эмоциями и неумение контролировать вот себя в момент, когда переживание какое-то идет, вот из-за чего и возникают конфликтные ситуации. То есть, соответственно, если ребенок в начальной школе уже идет по вот этой, вот этому процессу осознания понимания, умения говорить о том, что не нравится, это... потом, впоследствии, вот в средней, в старшей школе, поможет ему тоже так же вот предотвратить конфликтные какие-то ситуации. И здесь, конечно, роль учителя, ну, начальных классов и средней, старшей школы вовремя заметить этот момент и как раз-таки начать говорить об этом.
На классном часу или это просто вот часть жизни, каждый день... в любое время, как только потребуется.
Да, да, да. То есть этому также не отведен какой-то определенный час, на который мы говорим. Это нужно вовремя поймать и вовремя обсудить, понять, что не так. Быть может, подключить также других работников школы, родителей, других учащихся, и вот эту ситуацию сразу же разобрать.
Ну что ж, на этой... оптимистической ноте. Мы уйдем на новости, а после этого еще поговорим. Я поспрашиваю про современных детей, какие они на самом деле, потому что у нас в этой студии звучало много разных мнений. Попробуем с ними тоже разобраться. В общем, не отключайтесь. С вами Радиошкола.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона, как обычно, я, издатель Мила Надя Побудогла. В гостях у меня сегодня Елизавета Сергеева. Добрый день еще раз, Елизавета.
Добрый день, Надежда.
Елизавета – учитель начальных классов школы номер 138. И один из 10 педагогов из десятки лучших всероссийского конкурса «Первый учитель» в 2024 году. И обсуждаем мы сегодня нашу начальную школу, да даже не начальную школу, а детей себя, как обычно, все понемножку, сколько можно успеть за отведенные нам 48 секунд. И я обещала про мнение, наверное, да. Я часто произношу это и часто задаю этот вопрос всем, кто оказывается напротив меня в этой студии. Потому что, да, иногда приходят эксперты, которых я очень уважаю, и в компетенции которых мне даже не придет в голову сомневаться, в том числе работающие с младшими детьми, говорят, что вот современные дети очень специфические, низкая концентрация, много и тут вот я выдала себя логопедических проблем, друзья дорогие. Плохое умение себя контролировать, ну, соответственно, возраст, естественно, мы не ждем, что 7-летний ребенок будет обладать способностями, как человек, который уже много лет тренировался и работал над собой. С другой стороны, приходят другие эксперты, которых я тоже максимально просто, которых я очень люблю и уважаю, и говорят, да ладно, забудьте, это всегда были, и логопедия это была, и проблемы с концентрацией были. Просто раньше родители больше пороли за двойки, а теперь вот все спускают. Поэтому дети чуть-чуть расслаблены. Как вам кажется, кто, вот куда бы вы двинулись, к правым или к левым? Яйцо острой стороной или тупой? Как всегда, бесполезная, конечно, борьба, но тем не менее.
Вот сложно согласиться с какой-то одной точкой зрения. Вот с первой части соглашусь с вами, что дети... У детей сейчас такое вот, как говорят, клиповое мышление.
То есть на маленьких это тоже чувствуется?
Да, это тоже чувствуется. Очень сложно детям воспринимать большие объемы, допустим, текстов. А они с каждым классом увеличиваются в четвертом классе. Дети пишут уже проверочные работы и работают с большими, сложными текстами. И вот нам нужно успеть за 4 года научить этот текст воспринять. Но при этом современные дети очень быстро схватывают новые какие-то технологии, новые способы. То есть, конечно, на них отпечаток вот особенностей современного времени. Много информации, она льется из всех источников. Нужно быстро подключаться и включаться в... новое что-то, да, то есть учиться чему-то, но при этом вот выпадает немножко умение работать вот усидчиво, с большими объемами.
Последовательным, над одним и тем же, не отвлекаясь, да, вот да, это, да?
Да, да, то есть мы все бежим куда-то, и вот наша одна из задач вот не потерять это умение.
Я помню, что я очень долго переживала по поводу того, что мой ребенок не умеет читать. Когда я говорю, что не умеет читать, он умел читать. Но у меня все время было ощущение, что вот функциональное чтение, осознанное чтение у него, ну, не на высоте. То есть, да, прочесть 15 страниц за пару секунд без проблем, но вот что потом из этого осталось в голове, много вопросов. Потом я увидела, ну, это было еще в тот момент, когда оценивали качество чтения и всего остального, оказалось, что он там... а-ля второе место в классе, я подумала, божечки, все, надо отстать от ребенка и перестать его доставать тем, что нужно вдумчивее читать. Так, телефоны в школе, да, нет?
Телефоны в школе нет, но...
А дети проносят? Мне кажется, вот, насколько я помню, начальную школу всегда кто-то протаскивал.
Нет, они носят телефоны в школу, но у нас есть договоренность, у нас есть правило, во-первых, которое подкреплено соответствующими документами, которые приняты в стране и в школе. Но у нас договоренность такая, что телефоны дети хранят у себя и не используют их, только, соответственно, в каких-то экстренных ситуациях.
То есть даже на переменах не используют?
Да, Да. И знаете, здесь срабатывает волшебство. Но вот, насколько я знаю, работает только в начальной школе. Вот если ребенок принял эту договоренность, то дальше они начинают придумывать игры. Они проводят время друг с другом, общаются, рисуют и все остальное. То есть если у них убрать вот эту часть жизни, то сразу же находится, и вот когда сейчас говорят, что дети не играют в игры друг с другом во дворе и в парке, дети не общаются друг с другом. Нет, общаются. Просто им необходимо донести вот эту мысль, что сейчас нет, нельзя, все, давай искать какие-то другие способы себя занять. У нас в классе очень много разных, у нас есть возможность и почитать книги, и поиграть в настольные игры, и какие-то более активные игры устроить. То есть ребенок сразу же переключается и находит. Конечно, возникают иногда ситуации, вдруг кто-то на перемене из другого класса достал телефон, и там сразу же собралась кучка.
Сразу поймешь, где телефон,
да,
в толпе людей.
Но большая часть детей все равно, они говорят, нет, это скучно, я вот там у меня игра, я лучше пойду поиграю в там, догонялки или в какую-нибудь настольную игру интересную, которую одноклассник пришел и рассказал.
А есть любимые настолки какие-то? Во что вообще им нравится играть? Вот как кажется, по коридору все-таки побегать или...
По-разному, абсолютно по-разному. И вот если брать настольные игры, в прошлом году у меня было большое открытие. У меня стояли коробки от шахмат, но там не было шахмат, там другие вещи лежали. И дети, очень много кто подходил и спрашивали, а можно поиграть? И я объясняла, нет, это там не шахматы. И мы их принесли в класс в итоге, у нас появились шахматы, и вот дети до сих пор собираются, это, конечно, в основном мальчишки, которые любят, которых научили, или, может быть, они ходят на кружки, у них есть правила рядышком лежат, и у них прям такие баталии происходят в классе, иногда на переменах, когда они играют в шахматы.
А девчонки?
Девчонки любят рисовать, любят... Разные такие, как вот с куклами, только у них такие вот на бумаге такие игры. То есть что-то собирают, какие-то домики, игрушечки, вот такое вот у них общение, или творчество.
А насколько учитель должен вот быть и на перемене вовлечен во всех детей? Вот это вот я подойду, поправлю, спрошу, потому что, опять же, это же все-таки малыши.
Да, и у нас перемена – это не отдых для учителя. Абсолютно, абсолютно никогда. То есть мы находимся также в процессе и либо, допустим, организуем эту деятельность, показываем какие-то новые игры, либо проводим вот время для разбора каких-то непонятных моментов именно по уроку учебного материала. То есть мы всегда в процессе.
А как выстраивать дистанцию? Потому что тоже приходят дети же очень... понятно, что у некоторых детей есть врожденная дистанция к постороннему взрослому. Вот это пока не поверю, я к тебе не приближусь ближе, чем на 5 метров, буду сидеть подозрительно смотреть. А есть, влюбчивые дети, которые там через 2 недели уже... Елизавета Сергеевна, а давайте вы с нами, а давайте вы сюда. Наверняка у вас такие тоже есть.
Да, и на дни рождения приглашали.
Да, приходите.
Обязательно приходите.
Да, именно. И как вот здесь учителю, где должен быть баланс? Что ты можешь себе позволить, что нет в этой близости? Потому что, с одной стороны, очень тяжело отказать ребенку, который, хочет с тобой быть рядом, который тебе доверяет. Но кажется, что все равно нужна дистанция педагог-ученик.
Мы здесь проявляем вот эту близость в плане общения. То есть я всегда открыта к каким-то вопросам детей, которые не связаны, допустим, с учебным предметом. Они делятся своими впечатлениями от поездок, они делятся какими-то своими историями из жизни. И вот здесь всегда важно этот разговор поддержать, хоть их и может одновременно быть 10, а то и больше, но вот каждому время уделить. И если у меня есть возможность... Я стараюсь вот даже в выходные иногда, допустим, дети, которые занимаются спортом, ездят на соревнования, иногда приглашают на какие-то выступления. Вот если есть возможность, я могу приехать, поучаствовать, и тут вообще ребенок расцветает. очень-очень благодарен, прям видно по нему, что дальше тянется. И у нас еще вот в классе есть традиция, мы чествуем победителей и участников в разных спортивных соревнованиях, которые не связаны со школой. То есть здесь тоже работает момент как раз вот дружбы, да, и сплочения коллектива, когда ребенка другие дети узнают не только в учебной сфере, а оказывается, что ученица заняла первое место в соревнованиях по настольному теннису, допустим, да, и они говорят: «Вау! Как же ты так вот здесь можешь?» И раз, завязывается новое общение, новые взаимосвязи.
Вот про дружбу, да, хорошо. То есть в классе же всегда формируются, ну вот сначала приходят все порознь, потом у всех появляются свои какие-то кучки, свои маленькие клубы и клубочки по интересам. Но бывают такие дети, которые остаются как бы, ну вот, вроде бы и не там, и не здесь, и ходит он потерянный. И не... Ну, здесь понятно, что нужно разбираться, может, он просто хочет быть потерянным, но если вот ребенок не вписывается в уже какую-то сформировавшуюся, или новенькие приходят, и, мне кажется, быть новеньким всегда очень тяжело, особенно если ты вот пришел, там, не знаю, в середине года в уже сформировавшийся класс, и не в первый, а в третий в началке или в четвертый, а все уже друг друга знают. Вот тут нужно как-то подталкивать все-таки ребят, кого-то знакомить, подводить, опекать. Я помню, в советской школе было шефство. Возьми шефство. У меня было два шефства в жизни. Ну, так, так себе успешность, но тем не менее.
Ну, я скажу так, что ну, не сказать, что шефство, да, но я могу попросить учащихся помочь. Да, вот, то есть не давать обязанность.
Ну, да.
А вот у нас пришел мальчик или девочка, помоги в школе как-то вот рассказать, да, как, что где находится, может быть, по учебным каким-то предметам. То есть здесь всегда, и это не при всем классе, то есть не в приказном порядке, а тихонечко сообщить, помочь. И, конечно, в момент прихода учащегося, вот если это ученик, который в класс приходит уже сформированный, мы представляем ученика, мы с ним его приветствуем, и вот как-то такой момент вроде переживания ребенка, может, он о себе что-то расскажет, то есть вот как-то сглаживается этот момент переживания, то есть если он готов, идет на контакт с другими, то есть мы как-то его вводим в коллектив, чтобы и ребята знали, как зовут, что любит делать, там, какие предметы любимые в классе. То есть вот такой момент сплочения тоже здесь присутствует. А что касается дружбы вообще, мое наблюдение за все время такое, что дети в начальной школе, у них еще не у всех есть умение вот по-настоящему, вот это приходит со временем. Настоящая дружба, она придет к детям со временем. То есть особенно в первом классе дети могут дружить так: «О, у тебя такой же пенал, как у меня, давай дружить». И это немного такой поверхностная дружба, которая может потом расстроиться. Ну, не то, что там поссориться,
просто
просто
она... внутренней привязанности.
Да. И вот...
Поменяли пеналы и разошлись.
Да. И что интересно, что есть дети, которые... Им ничего от этого не будет, все, перестали дружить, перестали. А есть те, кто уже вот эмоционально готов к этой близкой дружбе, и они переживают момент. И, конечно, мы с ними обсуждаем, что да, может быть и так, там, может быть, вы дальше продолжите общение все-таки. А вот что касается сплочения коллектива, здесь тоже не нужно идти напрямую, на пролом.
Дети, встаньте в круг.
Да, все, ты, Петя и Вася, вот сейчас будете дружить. Нет, такого быть не может. Тут важно раскрыть ребенка с какой-то интересной стороны для того, чтобы другие дети, которые, может быть, этого о нем не знали, заинтересовались, и у них какой-то вот как раз образовался кружок по интересам. Выявление лидеров, работа с лидерами, как они ведут коллектив, чтобы не было такого, что собрались вокруг одного человека вот другие дети и там дружили против кого-то, да, то есть вот это зарождающаяся такая ситуация. То есть мы вот этот коллектив как менеджеры, да, направляем, можно так сказать, вот тогда дается, ну, тогда получается результат.
Ну, и теперь самое сложное, как вы сказали, есть ряд, есть дошкола, как институция, есть дети, есть третий важный участок, участник родители. Я люблю спрашивать, ну как, не то, что люблю, я люблю внутреннюю иронию любого вопроса про родителей, который ты задаешь педагогу, потому что в студии всегда все скажут, что мы с родителями работаем совместно и так далее. Потом за пределами студии я часто слышу, господи, да невозможно, просто я уже застрелюсь. Вот те родители, те, которые пишут в полночь, те, которые пишут в час ночи. Поэтому я, наверное, не буду спрашивать, как жить с нами, с родителями, тем более с родителями младшеклассников, которые, естественно, больше других волнуются. Ну, то есть Дзен, мне кажется, ну, не знаю, ко мне стал приходить только класс седьмого, я перестала волноваться, потому что потом после началки был пятый класс, потом как-то не сдался шестой, но вот седьмой, восьмой, слава богу, мы проживаем уже с ребенком в более расслабленной общей истории. Как нужно ли родителям устанавливать какие-то правила? Вот у меня в классе, например, у нас в классе с классным руководителем есть простые, понятные, подписанные на родительском собрании, ну, образно подписанные договоренности, что мы, да, не трезвоним после девяти друг другу, никто никогда, только если родители дружат между собой и так переписываются в любое время суток, что мы в выходные пишем только по необходимости, ну, вот если прям пригорело или ребенок заболел, нужно предупредить, что завтра он не придет. Что мы вообще не флудим в чатах за флуд, получаешь на три дня silent режим, и не возражай против этого. У вас есть какие-то такие правила? Потому что, мне кажется, ну, опять же, с родителями малышей чуть сложнее договориться.
Ну, здесь важно говорить. Потому что если не говорить, то будет хуже. Я, как, скажем... человек, как себя прозвать, молодой?
Молодой, безусловно.
Я из того поколения, которому уже сложно брать трубки, когда звонят. И вот, наверное, из такой договоренности с родителями, что вот, вот пишите все, что вот у вас на душе. Вообще, я вот всегда говорю, вот хотите поругать, ругайте. Вот пишите все, что вы думаете, хотите в этот момент, какие-то вопросы, трудности, сложности. И даже, ну вот у меня с родителями договоренность, что, ну, можно писать и после рабочего времени, но иметь в виду, что, скорее всего, я вот выйду на связь, я могу ответить и сразу же, но вот в основном выйду на связь в рабочее время, на все вопросы отвечу, решу и буду на связи. Вот, то есть единственная вот такая вот особенность у меня, что звонить, наверное, вот если только совсем какая-то экстренная ситуация, ну, в любом случае я возьму трубку, ну, если это не в 3 часа ночи.
Ну да, если это не каждые 10 минут в течение каждого дня.
Ну вот и как-то у нас в общих группах идет общение такое более спокойное, какие-то вопросы задаются, и сразу же, вот даже если родитель задал вопрос, ну, такого общего характера в личные сообщения, я стараюсь и ему ответить, и сразу же в общую группу, чтобы вдруг возникли,
ну, да,
подобные,
если
вопросы.
Спросил, то,
да,
возможно,
да,
это...
Чтобы, ну, не было недопонимания, сразу же сообщаю. Вот из таких особенностей. Так, то есть я вот как-то открыта к общению с родителями. Главное, чтобы не было, ну, то, что, не то чтобы возможности, но случая додумать самому, придумать, решить, сделать вывод и обозлиться, допустим, да, или какой-то сформировать точку зрения. То есть всегда нужно говорить.
Ну и теперь про отметки. Мы знаем, что первый класс у нас у кого-то солнышки, у кого-то вообще ничего. Второй класс... ну,
плавно.
Плавно, да, 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 возникают в жизни отметки. А дальше как Бог на душу положит. И мы знаем, что есть педагоги, которые уже к четвертому классу осваивают всю палитру от 2 до 5. Ну, все возможно от 2 до 5. Есть те, кто балансирует в диапазоне 3-5 и так далее. Вот какая у вас практика? Есть солнышки, нет солнышек? Как у вас принято в школе? И как вообще, Задают ли дети вопросы, на самом деле, что такое, что вкладывается в 5, в 4? Потому что да. меня всегда удивляет, что многие дети, ну, они воспринимают отметку, ну вот пришел меч карающий, у меня 3. Даже мой ребенок иногда спрашивает, ну, почему у тебя 3? Да, я не знаю. Я говорю, ну, ты подойди, спроси, не потому что я хочу знать, а для себя. Ты что-то не понял, ты не успел записать, ты... просто не доделал, в конце концов. Ну, для себя разберись, но это же интересно, в конце концов. Ой, ну ладно, схожу сейчас.
Да, значит, по поводу первого класса. У нас и вправду безотметочное обучение, но уже, наверное, с середины первого класса, а некоторые даже и с самого начала, уже хотят получать этот отклик. То есть вот эти все солнышки, там, отлично, хорошо, печати и все остальное, это тоже есть обратная связь. И есть мнение о том, что безотметочная система тогда уж прям совсем безотметочная, то есть без солнышек,
да,
тучек,
да, да.
и так далее.
Потому что солнышко все равно,
да, потому что
знак.
То же самое. Но здесь... важно донести такую мысль, что как раз-таки вот отметка, она и есть маркер выполнения какого-то задания или освоения знания. То есть 2 – это не потому, что ты плохой, а это потому, что здесь не получилось сделать, здесь не понял, здесь неправильно выполнил, решил или ответил. И значит что? Это не значит, что вот, опять же, у тебя не получилось, ты плохой и так далее. А это значит, что здесь на это нужно обратить внимание, исправить, подойти, уточнить, разобраться и сделать потом правильно. Вот,
я очень люблю педагогов, которые ставят 2 с точкой в мэш. Это мои любимые педагоги.
Да, точка – это шанс, но и показатель того, что на это нужно обратить внимание. Вот здесь надо сделать. Мы тоже вот с учащимися плавно приходим к вот этим точкам, и я им объясняю, что я поставила для того, чтобы ты помнил. Это как напоминание о том, что, ага, нужно вот здесь доделать, принести, сдать, ответить и так далее. И вот как раз-таки отметки, и что важно до родителей донести о том, что отметка, она показывает, вот здесь у ребенка сейчас все хорошо, он эту тему освоил, а вот здесь не доделал, не доучил. А значит, что? Значит, нужно с ребенком что-нибудь сюда дома, ну, не что-нибудь, а вот данную тему доучить, разобрать, либо, если нет возможности дома, обратиться к учителю в учебное время и также материал этот допройти. То есть вот отметка не показывает, что ученик хороший или плохой.
Ой, я всегда радуюсь, когда так говорят про отметки, потому что, конечно, двойка карающая уже, ну, невозможно.
Да, и вот здесь тоже для учителя это очень сложная работа, и не всегда успеваешь и удается это сделать, объяснить. Допустим, даже когда вот дети стихи читают или устно отвечают, что здесь у тебя такой недочет, а вот хорошо бы было сделать вот так, а хорошо, если еще ученик сам тоже подумает, а я вот могу в следующий раз поступить или рассказать по-другому, или я пойду доучу правила и сделаю хорошо. Вот это прям максимальный уровень вот работы с отметками.
Ну что ж, друзья, наше время, как обычно, стремительно подошло к концу. Я надеюсь, что учебный год будет для всех приятным, легким и радостным. Я каждый год надеюсь, что он таким будет. На самом деле, так и получается, несмотря даже, мне кажется, на все сложности, которые возникают у любого педагога, у любого родителя, у любого ребенка хотя бы раз. Ну, было бы странно, если бы было без этого.
И каникулы не за горами.
Кстати, да, друзья, скоро уже опять каникулы, хорошая новость. А мы пойдем на перерыв до следующего воскресенья. С вами была Радиошкола. Оставайтесь с нами.